Ксения Алкоголичка. Привет, добрый Ксения. Вечер еще раз всем. Привет. Меня поторопили, сказали, давай скорее, скоро закроется помещение. Я даже не знаю, как ускорить этот процесс, потому что первые три шага – это самые объемные. Первый шаг – самый объемный. Потом идет по объему 12. Ну, в общем, они вот первые три в связке получаются самые объемные. Мы с вами остановились на втором шаге. Что было интересного дано мне и что я сделала в связи с этим? В главе «Как быть агностиком» и, в принципе, переводится «Мы агностики», говорится на странице 44 о недостатке силы, которая была нашей дилеммой. Вот этот недостаток силы, нехватка силы нашей дилеммой была. Я уже говорила вам о том, что я стала нефункционирующим алкоголиком сразу в подростковом возрасте. Я утратила силу, благодаря которой нормальные люди ходят учиться, ходят работать, воспитывают детей, строят отношения, строят дома, быт свой обустраивают. У меня этих сил сразу не стало. Сразу. Алкоголь давал иллюзию освобождения от ужаса. От вот этого нахождения в аду эмоционального. Но он не давал необходимой силы, чтобы дальше двигаться. Я знаю алкоголиков, в которых был период, когда они даже институты успевали закончить, бухая. Я не понимаю, как они это сделали. Реально? Это же невозможно. Ну, на мой взгляд. А у них получалось. Доктор Боба, кстати, получилось. И даже Билл Уилсон там что-то закончить успел. А я нет. Я очень талантливая девочка была. Педагоги делали большие ставки на меня. Один педагог, который литературу преподавал, говорил, что я филологом стану. И старичка говорила, что я стану великим историком. Химик говорила, что за мной Нобелевская премия по химии. Кто я на самом деле? У меня даже нет высшего образования. Я ушла после первого курса института в трезвости. Поняв, что это не мое, реально, я сунулась не туда, куда мне нужно. Бухгалтерский учет – это не про меня. Какой из меня бухгалтер? Никакой. Нет! Люда, нет! Меня тошнило от бухгалтерских работ. Кому-то это нравится, реально, это призвание чье-то, это не мое. Но не суть, я сейчас не о призвании, я о силе. У меня сразу исчезло. Остатки силы исчезли, которые двигали меня до того, как я познакомилась с алкоголем. Естественно, когда я пришла в ИА, я была полной развалиной. Я развалилась на части. Мне осталось только сдохнуть. Физически. Меня не было. Это была оболочка. А внутри пустота и бессилие. Каждую ночь я понимала, что я умираю. И не знаю, как вам описать это состояние. Кто подыхал, знает, что это такое. Ты ждешь, ну когда это настанет? Ну когда это настанет? Ну ты понимаешь, что ты умираешь физически уже. Я уже не говорю про духовно, морально, эмоционально. Книга говорит о том, что недостаток силы была нашей дилеммой. Стало быть, решение проблемы моего заболевания. Получение источника этой силы и разумного применения этой силы. И во главе про агностиков говорится как раз о том, что источником этой силы является Бог. Неважно, как каждый из нас его воспринимает, неважно, как кто его называет, это абсолютно не имеет для алкоголика никакого значения. Я очень люблю приводить для своих подопечных вот такую ассоциацию. Представьте себе новорожденного ребенка. Вот он только-только появился на свет. Мама его произвела на свет, помыли его, все положили в люльку. Ребенок знает, как маму зовут? Нет, он не знает, что ее зовут Марья Ивановна. Ну, даже идеи такой нет, что у мамы может быть имя. Ребенок видит полностью образ мамы. Между прочим, нет. Новорожденный ребенок, если кто знает, воспринимает свою мать частями. То часть визуальную лица, то он воспринимает маму тактильно, как объятие больших теплых рук, прикосновение к животу, то он воспринимает как запах родной, свою мать, да? Потом он воспринимает мать на слух, голос ее. Это все у него ассоциируется с мамой. Вкус молока, мама. Но целиком новорожденный ребенок маму воспринять в целостности он пока не в состоянии. У новорожденного ребенка есть потребности, которые может удовлетворить только мама. И новорожденный ребенок сообщает маме о том, что у него возникла потребность что-то, да, там, пеленки поменять, покормиться, пообщаться. Как новорожденный ребенок может сообщить маме? Он не сможет сказать: «Марья Ивановна, будьте так любезны, подойдите ко мне и помогите мне сменить подгузник». Говорить он не умеет, про Марью Ивановну вообще ничего не знает. Он маму зовет следующим образом. Уа, уа, и, ну, по-разному, криком. А теперь вообразите себе мамашу, которая обижается на своего ребенка, потому что он не зовет ее по имени-отчеству, и не понимает, что мама – это целостное такое существо, состоящее вот из многих факторов. И поэтому не подходит к ребенку и говорит: ну, пока не научишься меня по имени-отчеству звать по-человечески, я не буду с тобой общаться и не буду удовлетворять твои потребности. А, представили себе такую мамашу? Такое реально вообще? Ну, у сумасшедших, наверное, реально. Но я в реальной жизни таких не встречала. Обычно нормальная мать, она бежит на зов, ей не важно, как обратился ребенок к ней, как он ее воспринимает, как он ее называет. Мама бежит к ребенку, даже когда ребенок сердится, старается удовлетворить его потребности и сверх того дать то, чего он даже не просит. Это мама. А теперь представьте Бог. Абсолют. Абсолютное выражение любви. Воплощение любви, да? Способен Бог отвернуться от своих детей только потому, что дети его неправильно называют как-то по-своему. Не понимают, что он из себя представляет до конца. Неправильно просят об удовлетворении своих потребностей. Мне лично вообще трудно это представить. Поэтому моя задача – не пытаться понять, что из себя представляет Бог. Не пытаться понять, как правильно называть. Вот ты правильно называешь, а ты неправильно. Выбрать то, что ближе мне. Как я могу выбрать? Из своих предпочтений из прошлого или из теперешних предпочтений? Это у всех индивидуально. И дальше взаимодействовать с батей. Все. И если эта связь устанавливается, я вам гарантирую, что вы найдете источник силы. Вас будет штырить. Вы будете спать по 6 часов, и вам будет вот так, да? Знаете, о чем я говорю? Иногда 4 часов будет хватать. По непонятной причине. Спонсор, у меня бессонница, я сплю по 4, по 5 часов. Что делать, снотворное идти? Зачем? Ты спишь, да, высыпаешься, да. Зачем тебе снотворное? Не, ну положено 8-10 часов спать. Не, ну когда я бухала, я могла и сутками отсыпаться, конечно. Если посмотреть и почитать вот эту книжечку, а, у меня уже купили все, зелененькая, «Доктор Боб и славные ветераны». Там написано свидетельство не алкоголика, а женщины. Она то ли медсестра была, то ли кто-то. Она говорит: я удивляюсь, эти ребята спали по 4 часа в сутки. Они, столько они делали для алкоголиков. Я понимаю, о чем они говорят. Я понимаю. Это не просто фанатики своего дела. Они подключились к источнику силы, и у них нет больше потребности сутками дрыхнуть. Человек, подключенный к источнику силы, не испытывает потребности много заталкивать в себя пищи, чтобы испытывать, ну, достаток энергии. Между прочим, задумайтесь, те, кто много жрет. Так, формула непредвзятости, страница 45. Да, мы агностики все. Поздравляю. Испытывали нечто подобное и сталкивались с похожими мыслями. Спешим утешить вас. Тра-та-та-та-та. Отказаться от предрассудков и выразить готовность поверить. Точка. Формула непредвзятости. Отказаться от предрассудков, то есть от ложных убеждений, ложных верований до исследования. И выразить готовность поверить во что? А в то, что возможно что-то другое. Нечто вообще незнакомое, новое. Это у ученых есть. Если бы ученые не пользовались формулой непредвзятости, не было бы сделано никаких открытий. Что делает ученый? Он знает, что человек не может летать. Доказано наукой. Мы летать не можем. Мы не чайки. Он отбрасывает в стороны, это откладывает. И думает, ну ладно. Может быть, все не так. Может быть, что-то есть другое. И становится как бы чистым листом для исследования. И пробует новые пути. Таким образом были изобретены летательные аппараты. Если бы ученые все зацикливались бы на том, что вот доказано, что человек не может этого сделать, значит, этого не может быть и даже не стоит пробовать. Ученые пользуются формулой непредвзятости. Почему бы нам не воспользоваться? Только в другой области, в духовной. Почему бы нам не попробовать звать с собой батю во все дела? На свидание, в курилку, бать, пойдем покурим. И посмотреть, что будет. Попробуйте позвать Бога на перекур. Интересные рассказы я слышала. Или на свидание. Или еще куда-нибудь такое место. В туалет. Не пробовали? А что так? Вы думаете, он хуже справится? Помогает? Реально? О, и мне тоже. В определенном возрасте бывают проблемы с этим делом. Мне одной не справится. Батя, пошли! Не могу одна. Так. Меня научили. Сказали. Хочешь выбрать представление о Боге? Напиши списочек качеств, которые ты хотела бы видеть в Боге, которому могла бы доверять. Очень хорошее упражнение. Оно не решает всех моих проблем, потому что я доверять начинаю только после того, как получаю результат опыта. Я делаю действие, получаю результат и начинаю доверять. Но почему бы и нет? Потому что, знаете, в свое время я думала, что Бог карающий, садист и идиот. Почему бы мне не написать перечень качеств Бога, которому бы я доверяла? Я пишу этот перечень, и выясняется, что это очень симпатичное существо. И я такому бы существу доверил свою жизнь. У нас в анонимных алкоголиках это можно. Во всех церквях нельзя. Это кощунством считается, что если я припишу Богу какие-то качества. Но поскольку я хронический алкаш, я по-другому не могу. Я в принципе никому не доверяю по жизни. А если Бог будет каким-то не таким, то а-ля ничего не получится. Поэтому такая практика есть. Я писала, я всем своим подопечным рекомендую написать этот списочек качеств. И потом говорю, вот представь себе, что Бог именно такой. И давай апеллировать именно с таким Богом. Временно. Если ничего не получится, ты можешь вернуться к представлениям о Боге, которое было до этого. Или вообще сказать, что Бога нет. Ну давай попробуем работать с тем Богом, который у тебя описан. Есть такой фильм, его снял режиссер Мартин Скорсезе, называется «Последнее искушение Христа». Кто-нибудь смотрел? Посмотрите, интересный фильм. Там в конце, когда Христос отказывается от креста, он говорит, я выбираю семейную жизнь, там дети, внуки. И вот показывает его старого, плешивого, он идет, значит, посреди Иерусалима и смотрит. Апостол Павел на камне стоит и вещает про распятого Христа, который воскрес. Он подходит, слышь ты, ты что вообще несешь? Какой Христос? Куда воскрес? Он поворачивается к нему и говорит, слышь, если бы Бога не было, я бы его выдумал. Это об этом. Выдумайте Бога своего. Почему нет? И попробуйте с ним взаимодействовать и посмотрите, что будет. Проведите эксперимент. Жизнь – это большой эксперимент. А почему нет? А с чем я рискую? Я сдохнуть должна была. Мне дана отсрочка приговора. Мне дан шанс попробовать по-другому что-то. Кто меня за это накажет? Меня что, в тюрьму посадят, если я так сделаю? Нет. Слава богу, мы не в то время живем. Инквизиция закончилась. Можно экспериментировать. Страница 47. 46-47. Кроме того, нам часто мешали упрямство, обидчивость и предрассудки, идущие вразрез со здравым смыслом. Многие из нас были настолько чувствительны. Обрати внимание, сказали Ксюша, на слово «чувствительный». Ты знаешь, что это большой недостаток? Как недостаток? А так, нормальные люди так не чувствуют. Это даже не недостаток, это большая проблема. Что с этим делать? А для этого есть 7-й шаг, 10-й шаг и 11-й. Ты сама не справишься, но это я немножко вперед вспоминаю. Так. Существует множество путей. Да, это естественно, сколько человек, столько и путей. Ага. Страница 49. Когда многие сотни людей способны утверждать, что осознание присутствия Бога является самым важным фактом их жизни. А я думала, что самым важным фактом должна быть трезвость. А вот на сегодняшний день я могу сказать, если Богу угодно для какой-то очень полезной для меня цели допустить мой срыв, значит так, я боюсь этого, реально не скажу, что я не боюсь. Но если я настолько с ума сошла, что только срыв может меня привести в чувство и показать мне, кто я на самом деле, какова моя проблема, значит так тому и быть. Но это не самоцель. Самое страшное для меня – это потерять связь с Богом, которая у меня на сегодняшний день есть. Вот это больше всего на свете боюсь. Я не боюсь потерять мужа. Не то, чтобы я не дрожу, нет, но у меня такого страха нет. И не боюсь потерять детей. У меня нет такого панического страха, как раньше. Имущество. Я вообще считаю, что все, что в моей жизни есть, это не мое. Мне дано это взайму. На, попользуйся. Тем более, что я рассказывала, каким путем приходит ко мне материальное имущество. Странно. Да? Ну, это что-то вообще невообразимое. Я боюсь потерять связь с Богом. Потому что если кто-то из вас уже это вкусил, знает, что это такое, ни за что на свете не согласится отказаться от этого. Это будет катастрофа для меня. Что угодно со мной делать, расстреливать. Я не согласна отказаться от связи с Богом. Вот это самый важный факт моей жизни на сегодняшний день. То же самое мои подопечные могут рассказать вам, у которых это получилось. Это не потому, что они мои подопечные. Это просто у них такой же опыт. Они сделали то же самое, что написано в большой книге, они поимели тот же самый результат. Люди, которые пришли абсолютно неверующие, стали верить в существование Бога, полагаться на Него и установили персональные взаимоотношения и общаются с Ним. Так. Описание трудностей алкоголика. Да, помните, у нас были трудности в отношениях, бла-бла-бла, мы не могли контролировать свойственную эмоциональность, зарабатывать себе на жизнь, кому-то помочь. А сверху изменить свою точку зрения. Вся суть 2-го шага заключается в том, что я признаю себя абсолютно сумасшедшим человеком. Да? 1-й шаг перетекает во 2-й. Я абсолютно сумасшедший человек. Я безмозглая, слабоумная баба. Женщина, про которую говорят, что умная голова дураку досталась, не способная управлять своей жизнью адекватно. Нет, я могу управлять своей жизнью. Но я разрушу ее и все ваши вокруг еще. Подпорчу, как тайно. Нагажу вам. Вот это я могу. А адекватно управлять своей жизнью я не способна. И мне необходимо изменить свою точку зрения в этом направлении. То есть мне нужен протез мозгов, мне нужен управляющий. И я должна изменить свою точку зрения вообще на весь этот мир. Я должна стать, согласиться стать белым чистым листом, на котором Бог напишет свою историю. Если я этого не сделаю, я умру. Как сказал Сэнди Бич, один из самых лучших, один из самых лучших американских спикеров, он сказал так: поменяйте свою точку зрения или умрите. Это жестко, правда? Но это для хронических алкоголиков это правда. Я должна отложить в сторону все, что я уже знаю. И должна это делать каждый день. Откладывать в сторону все, что мне уже известно, для получения нового опыта. Только так, по-другому не бывает. Каждый день я новый человек. Я не могу таскать багаж знаний вчерашних, потому что сегодня уже новый опыт, новые знания. Так, поехали в третий шаг. Третий шаг умозрительный. И вы, кстати говоря, в анонимных алкоголиках первые три шага не пишут. Это придумали наркоманы. У них руководство толстое. И у них это работает. Знаете, я с наркоманами работала, я спонсировала, я беседовала. Я пришла к такому выводу. Им это жизненно необходимо. Они когда пишут, а у них там моторика с мозгами что-то связано, в общем, они отвлекаются. Им необходимо отвлекаться писаниной. Алкоголика писанину уводит в сторону. Это не нужно абсолютно. У нас по-другому мозги устроены, не как у наркоманов. Это я поняла опытным путем. Это не какое-то там научное доказательство. Хотя, наверное, медики скажут, что да, отличаются. Они докажут вам. Но я не знаю как, но в общем. Первые три шага не пишутся. Они делаются достаточно быстро. И это умозрительные шаги. Единственное действие, которое делается в этих шагах, точно делается, это молитва третьего шага. Раньше это называлось признание. Признание своего бессилия, признание своего безумия, признание необходимости руководства свыше и просьба об этом руководстве. У пионеров ИА это называлось признание. Только после этого признания приглашали на собрание. А до этого фиг вы попали вот туда. И право дело, а что вы там могли сделать, если у вас этого ничего нет? С чем вам вообще это собрание? На кой ляд? Вот у нас домашняя группа называется бульдозеристы. И мы туда приглашаем новичков после третьего шага. Потому что до этого, а что они там? Они придут, они начнут слушать нас, придурков, трезвых мистиков, которые общаются с Богом. У них глаза округлятся. Скорее всего, большинство из них покрутит пальцем у виска и больше никогда не придет на это собрание. И пойдут, и умрут. Поэтому, сделав третий шаг, человек уже в теме. Мы же не просто делаем, а давай третий шаг сделаем. Мы же работаем с ним, да, тет-а-тет, как спонсора. Сделал третий шаг, а теперь, сегодня у нас собрание, ты идешь со мной на собрание. И торжественно, а у вас новичок. Кстати, у нас на собрании очень мило. У нас мы там пьем кока-колу, кофе, едим гамбургеры, картошку фри, пирожки сладкие. И никто не возмущается. Ну, там очень, там хомячим хорошо. Вот, и, ну, не знаю, некоторые группы говорят, не пить кофе на собрании ни за что, нельзя. Это психологически неправильно. Почему? Я всю жизнь общалась за бутылкой. Когда была помоложе, еще и закуска там лежала. Это потом уже без закуски. Поначалу и закуска была. Очень мило, очень замечательно. Я не к тому, что давайте сразу все жрать. Рыбу красную, там еще что-то. Ну вот у нас так. У нас так. Потому что мы собираемся в кафе бутербродницы при вокзале. Ну что нам еще там? Как нам аренду-то оплачивать? Нам надо купить что-то. Мы покупаем. Люди с работы голодные приходят. Мы выкладываем общак на стол. Соус, картошку фри и хомячим. Кока-колу пьем. Очень хорошо. Не мешает нам общаться. Ну, это так, лирика. Значит, смотрите, пятая глава. Это то, что все читают, практически все, 90% групп читают на собрании в качестве приветствия. Это не преамбула, ребята. Преамбула, она коротенькая. Она звучит по-другому, и завтра на семинаре по традициям будет об этом говориться. Что такое преамбула? Она имеет авторские права зарегистрированные. Написана группой специалистов, в которые входили психологи, разрабатывали. А то, что вот это пятое, отрывок из пятой главы, это не преамбула, это приветствие или ведение собрания. Но о нашей группе мы не зачитываем этот отрывок вообще. В других группах зачитывают отрывок из главы номер 3. Тем не менее, в этой главе написано интересные вещи. У меня подчеркнуто слово «целиком подчинить свою жизнь этой простой программе». Это означает, что я больше себе не принадлежу. А что мне себе принадлежать-то? Что моя голова хорошего для меня сделала?
Все очевидно, ничего хорошего. Стало быть, если я начну себе в чем-то принадлежать, результат будет прежний. Мне нужно целиком подчинить жизнь этой простой программе. Тогда успех гарантирован.
Если кто-то из хронических алкоголиков хочет наполовину подчинить свою жизнь этой простой программе, поздравляю, вы будете пить. Вы не остановитесь.
Честность.
Многие говорят, кто побывал в реп-центре, что честность – это основа выздоровления. Там их так научили. Ничего подобного. В книге написано, что основа выздоровления – это помощь другим. Мы это уже говорили с вами. Но честность – это все-таки очень важное условие. Те, кто не могут быть органически честными перед собой и перед спонсором, бухают, и им не остановиться. Так что имейте в виду. У меня есть подопечная, которая органически не может быть честной. У нее что-то с мозгом. Она не может отличить правду от вымысла. И если я с ней вот так вот каждую ее ситуацию не разжевываю, не показываю ей ее вранье, если она пытается сама что-то разрулить, она идет пить. Все. У кого-то такая же картина. Если кто-то заметил за собой постоянные срывы, и при этом человек пытался спонсировать, и все равно идет пить, значит, обратите внимание на свою честность. Возможно, вам нужна серьезная помощь спонсора. Постоянная серьезная связь.
Так. Дальше идут шаги.
Я не буду их переводить. Вы это можете найти на разных сайтах, у своих спонсоров. Шаги переведены в русском варианте, вот в этом советском, не совсем точно. Некоторые моменты, ну, совершенно не отражают сути идеи. Но я на этом останавливаться не буду.
Дальше про актера, который хочет в одиночку играть весь спектакль. Самое интересное, что в конце, после описания вот этого, мой спонсор обратил мое внимание на то, что в чем его главная беда, этого актера.
И он говорит, поставь стрелочку, напиши «эго». Его главная беда – эго. В советском переводе там пишется не «эго», а слово «я». Ну, не совсем точное определение. Все-таки «эго». «Эго» – это больше психологическое такое понятие. «Эго», да? Кто знаком с психологией, знает, о чем я говорю. «Эго» – это часть меня, и она никогда никуда не денется. «Эго» – это Кощей бессмертный, его убить навсегда невозможно. Его можно только засушить с помощью Бога. Бог может засушить до состояния горошины сушеной. Но стоит только чуть-чуть капнуть чего-нибудь,
и
она разбухнет, и раздуется до размеров Вселенной. То есть эго нужно все время держать в черном теле и не позволять ему расти. Но избавиться от него раз и навсегда невозможно.
Так вот, эго, которое порождает
и корысть, и эгоцентризм, и нечестность, и трусость, и всякие другие пороки. Это и есть основная причина всех моих проблем. А бутылка только символ. Это верхушка айсберга.
На странице 60 об этом написано, что эгоизм и эгоцентризм – в этом корень всех наших проблем. А что такое эгоцентризм? Кто знает?
Ну, попросту, что это такое?
Сосредоточенность на себе.
Правильно, зацикленность на самом себе. Я как та тележка в супермаркете сломанная. Может быть, кого-нибудь попадалось, ты ее берешь, катишь вперед, она, сука, направо. И ты так, она направо. Вот это я. Мое эго стремится замкнуться на мне. И оно все время сопротивляется движению на вас, а мне. Это значит, все мои интересы, что бы ни происходило, замыкаются на себе. Это означает, что если я испытываю какое-то сильное чувство, я замыкаюсь на нем. Как я его чувствую? Я замыкаюсь на процессе ощущения этого чувства. И когда я делаю 10-й шаг, я говорю, Господи, избавь меня от эгоцентризма, я слишком зациклилась на своем горе. Как заезженная пластинка, да? Которая икает. Это проблема. Я не могу с этим справиться. Здесь написано, Бог может избавить от этого.
Бог может справиться с эгоцентризмом. Без его помощи от эгоцентризма избавиться нельзя. Еще раз говорится о том, что я, в принципе, ни хрена-то в этой жизни-то не могу. Как говорится, в говно кулаком ударить не могу. Промахиваюсь. Мне нужен руководитель толковый. И вот таким образом подводится к третьему шагу. Мне дан был более точный перевод третьего шага, который отражает лучше то, о чем мы с вами говорили до этого, чем текст советского перевода. Поэтому я себе и всем своим подопечным даю более точный перевод. Его сейчас найти достаточно легко. Я не буду вам диктовать его. Значит, что я делала со своими подопечными и как это было предложено мне? Здесь написано, что лучше это сделать в присутствии человека, который вас понимает. Это может быть духовный наставник или вообще человек, разделяющий интересы. Но спонсор – это вообще идеальный вариант. Лучше делать одному, чем с человеком, который не разделяет. Но сейчас можно найти такого человека. Запросто. Если постараться, можно найти. Поэтому отговорки здесь как бы это не катят. Значит, мы ставим на колени вместе. И мой подопечный, моя подопечная читает эту молитву. Я вам говорила о том, что Бог – это хороший руководитель, хороший директор. И Он все наши прошения воспринимает в натуре. Если я попросила Его взять заботу о моей жизни на себя, чтобы Он творил со мной, распоряжался, как Он пожелает, я прошу Его освободить меня от рабства эгоцентризма, эгоизма и себелюбия. Для того, чтобы я лучше могла исполнять Его волю. То есть я еще прошу, чтобы я исполняла Его волю. Я прошу Его избавить от тягости. Для чего? Для того, чтобы те алкаши, которым я буду помогать, которым я помогу, увидели эту мощь Божью на моем примере, через меня. И поверили, что это возможно. Если я Его об этом прошу, Ему пофиг, что я в этот момент думаю, чувствую, верю, не верю. Он это сделает. Реально сделать. Я всегда предупреждаю. Девчонки, тут написано, мы хорошо подумали, прежде чем сделать этот шаг. Я говорю, девчонки, вы хорошо подумали перед тем, как отдать свою жизнь в заботе Бога. Да, мы подумали, да, я подумала. Я говорю, я тебя предупреждаю, что с этого момента все, что ты настроила своими руками, своеволием своим, будет разрушено и отнято. Ты готова к таким переменам? Да, я готова. Конечно, после упражнения «Боже, пойдем сварим борщ», «Боже, давай припаркуемся», кажется, что все остальные перемены будут такими же радостными. На деле получается не совсем так. На деле получается следующее. У меня были отняты деньги. Доход семьи резко сократился после третьего шага. И он остается на этом уровне, то есть по сей день. Мне не удается никакими усилиями увеличить его. Не скажу, что мы бедствуем, но никаких излишеств абсолютно. Если раньше я думала накопить на что-то приобрести, что мне нравится и хочется, сейчас мне показывается большая дуля. У меня нет этого права. Ничего страшного не произошло в моей жизни, к счастью, такого разрушительного. Потому что я сделала этот шаг уже, 7 лет трезвости было, да? В 7-м году я 6-7 лет, так, вот так где-то. То есть до этого я что-то практиковала, Бог уже что-то у меня забрал к тому времени. Например, первый раз Он меня забрал моего бывшего супруга, который меня выставил с детьми на улицу. Он забрал для того, чтобы дать мне что-то новое, поставить мою жизнь на другие рельсы. А у моих подопечных, которые вот от пивного ларька, вот они, да, вот, только начали выздоравливать, такие вещи происходят. Вот с их разрешения рассказываю, да, я всех спрашиваю, можно ли твой опыт передавать на спикерских семинарах, не называя имя. Можно. У кого-то любовники бросают их. Знали, да?
Деревья.
Кого-то с работы увольняют. Кто-то вынужден переехать в другой город, потому что здесь вообще задница наступает. Серьезно говорю? То есть потери бывают всякие разнообразные. Для некоторых это шок.
Это я чего отрезвею для того, чтобы у меня все отняли?
Дело в том, что Бог не садист, он никогда не отнимает на пустом месте, лишь бы отнять. Он забирает то, что я настроила своим своеволием, для того, чтобы поставить мою жизнь на другие рельсы и дать мне то, что мне действительно необходимо. Но я прошу его, забудьте мою жизнь. Пожалуйста. Забирает у меня ту часть дохода, которая позволяет мне своевольничать. Все, я поставлена в узкие рамки. Я не могу больше рыпнуться. Я не могу прыгнуть выше головы. Как я ни стараюсь.
Мне очень нравится история. Я обещала вам... Нет, не буду рассказывать, в следующий раз расскажу. Это с жильем было. Кто бы знает, с наследством.
Как он меня с наследством шваркнул? Боже, я думала, все, конец. Ну а мы так жить негде, а еще и с наследством пролетаем. Но это было не для того, чтобы нас обидеть. Это было для того, чтобы дать нам больше.
И вот об этом я расскажу в другой раз, потому что ты сейчас в процессе. Но я реально вижу, как батя велик и как он рулит.
Далее. Мы делаем третий шаг. И сразу же, в этот же день, я сажаю человека на четверку. Сразу на инвентаризацию. Никаких проволочек. Потому что это бывает для жизни опасно. Вообще, я хочу вам сказать, что четвертый шаг для хронического алкоголика – это смертельно опасное предприятие. Люди срываются на четвертом шаге. Люди умирают на четвертом шаге. Не потому, что шаг страшен, потому что не следует инструкциям. Вот там четкие указания, как и сколько чего делать. Если алкаш начинает своевольничать на четвертом шаге, как правило, это заканчивается депрессией. У многих заканчивается срывом, у некоторых смертью. Четвертый шаг необходимо делать быстро. Если спонсор устанавливает сроки, это не потому, что спонсор сволочь, у него прихоти. Нет. Это потому, что если затянуть с этим делом, у меня подопечная экспериментировала. Я ей говорила, не затягивай, ты должна срок сдать работу. И она мне начинала, ну я не могу, мне в голову ничего не приходит. А почему бы тебе не сдать то, что пришло? Почему бы тебе не отчитаться о проделанной работе, если я даю следующее задание и не останавливаться? Потом он мне звонит, все, я говно. Понятное дело, что если сидеть и вариться в одних и тех же ощущениях, переживаниях и ситуациях мыслями, ну, блин, говори себе, свинья, 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 захрюкаешь. Она хрюкает, образно говоря. Потом плакать, а потом пошла пить. Все, я в наркологах разговариваю с людьми, которые, с девчонками, которые сорвались. Я сорвалась на четвертом шаге. Я говорю, ты как долго его делаешь? Год. Твою мать. А как ты жива-то осталась? Четверка делается быстро. Если есть возможность за несколько дней, это у тех, кто не работает. Сидишь и строчишь из остановки, пишешь, не придумывая, не добавляя лишнего, только то, что необходимо. Кто работает, тому дается побольше времени, потому что просто свободного нет. Но нужно быть лаконичным. Не зря нацисты большой книги, большекнижники, там, как еще называть, синекнижники, говорят, что не больше 19-21 слова в resentment о причине обиды. Че, идиоты, что ли? Ну зачем вам такие жесткие рамки? Видите, дело в том, что я люблю... Я первый четвертый шаг писала. У меня, одна... Вот колонки идут, вот один человек, и вся тетрадь исписана причиной, почему я на него обижаюсь. Моя первая спонсор, которая не знала вообще, почему нужно быстро и лаконично, она мне говорила, Ксюша, полаконичнее нельзя? Я говорю, понимаешь, из меня чувства прут, мне их надо на бумаге изложить. Она говорит, зачем? Я говорю, не знаю, хочется. А это эго мое, оно меня замыкает на себе, на моих страданиях, отвлекает тем самым от всего. Если мое эго замыкается на мне, эго растет. А когда эго растет, я уже не могу с Богом установить никакую связь, и все, мне хана. У меня был такой опыт, что я писала прям, потом прям что-то скорщать стала, рука, наверное, устала. Меня это спасло, я закончила в срок работу. Сдала. Но с вами подопечный, я говорю, коротко и ясно. Бог и так знает. Вы знаете. На пятом шаге подробности расскажете. Не надо в четвертом расписывать. Четвертый шаг – это апрельские тезисы. По пункту. Значит, смотрите еще, какое открытие я сделала. Большая книга. Она мудрая очень. Обратите внимание, в какой последовательности четвертый шаг. Сначала резентмент, да, обиды, претензии. Затем страхи, а потом сейчас. Правильно. Почему так? Потому что в претензиях, ну, естественно, у меня полно негодований, претензий по поводу того, что мир несовершенен, мягко говоря. В претензиях там в резентмене все так мудро составлено, что в конце концов я прихожу к последнее, что я прописываю. Это мои страхи. И выясняется, что я очень много чего боюсь. Но я до этого даже не знала, до того, как я начала работу по обидам. Я даже не знала, насколько я трус. Я выясняю это в последней колонке дефекта характера, в последнем там. В чем мы были напуганы, да? В чем мы трусили. Более того, смотрите, там отмаливание идет. Оказывается, перед колонкой с дефектами характера нужно молиться о себе. Некоторые думают, что отмаливать других людей надо. Ничего подобного. Отмаливать надо себя дурную. Помоги мне, Боже, не сердиться на этого человека. Относиться с любовью и терпимостью, как к больному другу. Я не друга отмаливаю, я свою башку больную отмаливаю. Мне было еще такое упражнение дано. Запомните, очень помогает в четвертом шаге. Реально работает. Отмаливаешь по 5 пунктов в день. Себя в 5 пунктах. 5 человек, да? И задаешь как бы вопрос. Боже, это больной человек? Слушаешь ответ. Интересные ответы приходят. Знаете, какие мне приходили? Мне приходили ответы следующие. Конечно, больной и очень страдает. Следующий ответ. Неа, это ты больная. И я соглашалась с этим, потому что это правда. В некоторых ситуациях зло было причинено в моем воображении. Никто мне ничего плохого не делал, это я себя накрутила. Это я больная. Далее. Помоги мне не сердиться на него. Как я могу ему помочь? Да, там такой вопрос есть от Марины. Как я могу ему помочь? Вопрос задать надо? Кому, как вы думаете? Себе? А? Только не вздумайте себе задавать. Богу. Стоишь на колешках и ставишь. Как я могу помочь ему? И слушаешь ответ. Интересные ответы приходят. Очень интересно. Иногда ответ приходит. А что ты сделать можешь? Молись за него и все, за его благополучие, за его здоровье. Иногда приходят такие ответы, что 9-й шаг надо делать. Иногда такие ответы приходили. А ты можешь с ним вообще подоброжелательнее просто общаться? Здороваться хотя бы? И я понимаю, что да ладно, ну ладно, он накосячил, а я-то? Я что, реально не могу улыбнуться в ответ? Мне опять надо морду скроить и отвернуться, да? Бог разговаривает со мной даже на 4-м шаге. Ну, это нормально, я так думаю. А вы? Что вы думаете на этот счет? Вот, это такой опыт 4-го шага по резентменту. Страхи. Вот я выяснила, что такое страхи. Вернее, я выяснила, что они у меня есть, и что их дофигища. Я их выписываю во вторую часть 4-го шага по страху. Новая табличка, новые страхи. Очень интересный переходный момент к третьей части 4-го шага. Почему? Сейчас объясню. Я прописываю страхи, я выясняю, откуда они. В большой книге написано, откуда они. Не было ли причиной то, что мы во всем полагались на себя? Я своим подопечным рекомендую задать себе вопрос. Это мой опыт заставил меня бояться? Или это мои домыслы, моя больная башка? Ведь оказывается, в жизни каждого человека бывал печальный опыт. Что вот я сделала так, результат получился нежелательный, болезненный. Я страдала, мне было больно. И я боюсь повторить это страдание, этот опыт, эту боль испытать. Это мой опыт. Но бывает и так. По телевизору рассказали, что произошла катастрофа. Погибло 18 человек. Это может произойти со мной. Это знаете, как я была в положении, пришла к врачу, а врач это терапевт, беременна. И она,
У вас анализ мочи не очень хороший. Несколько лейкоцитов лишних. Почки могут отказать. У меня тетка троюродная умерла во время родов, отказали почки. Я тоже умру. И у меня истерика. У меня паника, страх. Я прибегаю, была там на собрание, зареванная. Они говорят, ты чего? Я говорю, я умру во время родов. Почему? Моя тетка ж умерла, троюродная. Она говорит, а какое это к тебе отношение имеет? У меня анализ мочи не очень чистый. Хорошо, одна моя подопечная, у нее мама доктор. Позвонила маме, говорит, слушай, ты дура, что ли? Почка это парный, вообще-то орган. Ну, откажет почка, вторая-то есть, подключит искусственно, если что. Что ты паришься? Я думаю, действительно, моя тетка умерла много-много лет назад, когда искусственных почек не было. Какое это отношение имеет ко мне? А это мои домыслы. Это моя больная башка нарисовала страх. Я вам говорила о том, что у меня отсутствует инстинкт самосохранения, да? Как у хронического алкаша. Это означает, что реальных опасностей я не боюсь. Я не могу оценить реальную опасность того или иного события или явления. Я переоцениваю собственные возможности, недооцениваю опасность. Но у меня голова полна фобий, которые в жизни может никогда не произойти. Я их придумываю, потому что я где-то по телевизору посмотрела, в какой-то книжке прочитала в художественной литературе, бабушек на лавочке послушала или какую-нибудь чокнутую врачиху, у которой плохое настроение. Это фобии. Но именно эти фобии, что они делают со мной? Как они влияют на мою жизнь? Мне объяснили, что существует две мотивации. Мотивирующие силы – это страх и любовь. Третье не дано. 90% людей мотивируются страхом. Страхом не получить или потерять что-то. И только 10% мотивируются любовью. Так вот, мой страх, он управлял, оказывается, моими решениями. И вот колонка, как этот страх влиял на мои решения. Я и спрашиваю своих девчонок, подумайте, как этот страх влиял на ваши решения? Никак я ничего не делала. То есть он тебя парализовал? Да. А что ты могла сделать, если бы не пугалась? Ой, много чего могла бы сделать. А посмотри, что ты сделала. Ничего. Я пошла и напилась. Чтоб страшно не было. Вот так. Когда я заполнила эту колонку, я увидела, что я не управляла жизнью. Кстати, в резентмент, если вернуться, здесь три колонки даны. Объект, причина обиды, задеты. Четвертая подразумевается недостатки характера. Я даю 5 колонок. Где я взяла 5-ю колонку? Я пробовала не давать и пробовала не делать. Эффект хуже. Смотрите, есть фраза. Мы пришли к пониманию, это страница 65, мы пришли к пониманию, что мир и люди повелевали нами. Что такое повелевали? Приказывали, управляли. Как могут мир и люди повелевать мною? Через что? Аланон знает.
Через обиду.
Через мои реакции. Когда я реагирую, это значит, что не я управляю, ну не Бог управляет моей жизнью, и не я тем более, а вы все, на кого я реагирую. И я добавляю еще одну колонку. Моя ответная реакция. Во результат. А я начинаю писать. Я сплетничала, я отомстила, я сделала вот эту пакость в ответ, я вот это, вот это, вот это. О, какой материал для 9-го шага. Да? В страхах то же самое. Как страхи управляют моими решениями? Я сделала то-то, то-то, то-то. Я не сделала то-то, то-то, то-то из-за страха. Я не могла снять квартиру себе из-за страха. 15 лет точно. Я жила в условиях, ну, которые человеческими назвать нельзя, только лишь потому, что мне было страшно оплачивать съемное жилье. Сейчас я уже 9 лет живу на съемной квартире. Живу нормально. И очень рада этому, что я живу на съемной квартире. Это освободило меня от очень многих проблем. А страх парализовал меня в прошлом. А сколько я могла бы сделать, если бы он меня не парализовал, да? И вот я выясняю, какой я трус и как моя трусость влияет на мою жизнь. А дальше причина. А почему?
И тут молитва помогает понять. Молитва четвертого шага по страху. Боже, избавь меня от страха оплачивать съемное жилье, к примеру, да? И сосредоточь мое внимание на том, какой мне надлежит быть согласно твоей воле. То есть на текущий момент здесь и сейчас и на твоей воле, что ты хочешь, чтобы я сделала. И если я попытаюсь на этом сосредоточиться, я увижу много интересного, реально пойму много интересного, попробуйте, и вы поймете. Мне становится смешно от того, как мои страхи вообще управляли моей жизнью. Смешно. Я заяц, трус. Ну, заяц-то улепетывает, а я-то хуже зайца. И в колонке, которая называется «Истинная причина», да, страха, там и недоверие Богу вылезает, и эгоизм вылезает. Но недоверие Богу обязательно. Обязательно. Далее. И вот когда выясняю я, что я на самом деле мною управляли, я реагировала на людей, когда я на них обижалась или злилась. То есть фактически люди через мою реакцию управляли моей жизнью, моими решениями. Страхи управляли моими решениями. Я отомстила огромному количеству народа. А вы знаете, что такое месть, да? В большой книге написано, мы не сводим ни с кем счеты, а я сводила. Зная про себя такую правду, я перехожу к отношениям. И вот здесь мне уже рекомендуется молиться на каждом слове. Отношения – это страшная штука. Вы знаете, да, вот мы так приватно за чаем беседовали, сколько народу поубивало друг друга в домашних ссорах. По-настоящему. Я принимала участие в похоронах парня, который пришел в Эй, походил месяц и был зарезан своей женой в потасовку домашнюю. Отношения – это страшная штука. Это бомба замедленного действия или быстрая мина, не знаю, кому как повезет. Иногда я настолько была зла на своего супруга, вот мы дрались, но мне хотелось взять ножницы и воткнуть ему в глаз. Вот настолько меня эмоции переполняли негативные, настолько мне было больно. Я приступила к четвертому шагу, к отношениям. И каждое слово, каждую колоночку отмаливаешь, отмаливаешь молитву. Боже, подскажи, в чем я здесь была не права, как правильно следовало поступать. Начинаешь видеть опупенные вещи. Ведь секс это не о сексе, ребята. Это об отношениях. Просто через отношения с любимыми или с партнерами это лучше всего видно. Когда я писала первый раз по большой книге «Секс», я плакала. Я рыдала. Я рыдала не от того, что мне было жалко себя. Я рыдала от того, что я осознала, сколько боли я принесла этим людям. И насколько я была слепа. Как долго они терпели все это. Как они пытались все, что это исправить, избежать. Но я настойчиво делала то, что я делала. И вот в этот момент ко мне пришла готовность делать девятый шаг. Да такая готовность! Если вы знаете про себя, кто вы, что ваши реакции, ваши действия продиктованы не вашей доброй волей, тем более не Богом, и что все это приносит зло колоссальное людям, вы не сможете дальше трезво жить, если вы не возместите ущерб. Вот что делает четвертый шаг. Почему он в такой последовательности? Если я буду своевольничать и делать его, как я хочу, я забухаю, сдохну. Вот и все. Здесь написано на странице 65. Мы вернулись к нашему списку, ибо в нем был ключ к нашему будущему. Иными словами, в нем был ключ нашей жизни в будущем. Если не будет этого ключа, не будет жизни. Биологической жизни не будет. Мы не выживем. Это я про хронических алкоголиков. Это не относится к тем, кто не имеет проблем таких сильных. Те люди могут себе позволить позлиться немножко, чуть-чуть поврать, чуть-чуть полицемерить, чуть-чуть что-то побояться. Они не забухают от этого. Я забухаю. Я убью себя. В восьмом шаге будет написано, мы имеем перед нами есть наш список. Мы его составили, когда занимались инвентаризацией в четвертом шаге. Вау! А я-то думала, что я составляю список козлов. Оказалось, что я составляю список людей, которым мне предстоит возмещать ущерб. Какая метаморфоза, правда? Итак, Интересные рекомендации на странице 68-69. Я вам сейчас скажу ключевые рекомендации. Постарайтесь их запомнить и применить. Я реально вам говорю, это очень здорово работает. Только Бог может быть судьей в наших взаимоотношениях. Мы избегаем крайности в мыслях или советах. Что если мы не сможем жить в соответствии с выбранным идеалом и собьемся с дороги? Значит ли это, что мы непременно должны начать пить? Кое-кто скажет вам, что это именно так, но это лишь полуправда. Все зависит от нас и наших мотивов. Все зависит от того, что я готов сделать по этому поводу. У меня пометка. Мотив – это реально вытекает отсюда, от мотива. Что я готов сделать по этому поводу? Ведь у нас программа действий. И если мы сожалеем, у меня подчеркнуто «сожалеем», о случившемся, и честно хотим, чтобы Бог вывел нас на путь добра и истины, значит, мы верим, что получим прощение, что все это послужит нам хорошим уроком. Если же у нас нет сожаления, и наше поведение продолжает причинять вред другим, то мы обязательно начнем пить. Там неверный перевод, обязательно. У меня была подопечная, которая, когда пришла сдавать пятый шаг, и мы перешли в отношения с противоположным полом, вдруг мне начала заявлять: ну какой я им там ущерб нанесла? Они все пользовались мной, я же пила. Я говорю: ты хочешь сказать, что ты просто жертва вот этих вот? Да, это же алкаши, ну мы что, мы там друг друга, ну чё? Ну чё? Слушай, я говорю, ты знаешь, ты пятый шаг не готова сдавать. Я не готова принимать вот это всё, потому что это ложь, то, что ты говоришь, никому пользы не будет. Ты иди пока, делай паузу. Как только будешь готова... Она говорит: а что не так? Я ей в книгу: у тебя нет сожаления по поводу содеянного. О чем сожалеть, если я ничего не сделала? Знаете, ну, наверное, это дар Божий — получить сожаление. И он, я не знаю, как он получит, как люди могут получить этот дар. Как я могу получить дар сожаления? Я не знаю. Наверное, тщательно делать инвентаризацию, стараться. Не знаю, насколько это получится честно, глубоко. Не знаю, все ли я вспомню. Это не моя задача. Что Бог позволит, то вспомню. Но если я буду стараться, мне будет дан дар сожалеть. Я смогу увидеть правду. Если работа была сделана на коленке быстренько, чтобы отстал спонсор, чтобы претензии не предъявлял, скорее всего, будет вот такая картина. Значит, что произошло с этой подопечной дальше? Она исчезла на месяц. И вдруг слышу звонки. Мне все хуже и хуже, мне хуже и хуже. Ей стало хереть. Эмоционально хереть настолько, что она начала сходить с ума. Я ей говорю: дорогая, помнишь, о чем мы с тобой говорили? Пересмотри инвентаризацию по сексу, я тебя очень прошу. Как только ты будешь готова, я тебя жду. Прошел месяц, она звонит, говорит: я готова. И она пришла, и я увидела, что она пересмотрела все это. Действительно, другой человек пришел. Действительно, пришел другой человек. После этого у этой женщины впервые в жизни появился нормальный роман с мужчиной. Это я не к тому, что если вы сделаете сексуальную инвентаризацию, у вас обязательно любовник появится. Нет. Ну, она была одинока, она не замужняя была, у нее никого не было. Наверное, это ей было на пользу, ей это нужно было. Просто это вот, видите, как подтверждение того, что она не забухала, ей стало лучше, она стала счастлива. А счастливая женщина притягивает хорошего мужчину, обычно. Вот, но когда сожалений нет, это все хана. Первый спонсор мне объясняла: Ксюша, ты должна почувствовать, ну, вот это вот, ну... Когда ты понимаешь, что натворила, и ты больше никогда этого не хочешь делать. Как это называется? В большой книге это называется сожаление. Я очень сожалею по поводу содеянного. Я понимаю, что я не могла поступить лучше. Но я, ей-богу, больше не хочу так делать. И я хочу возместить тот ущерб. Я готова. Не то, что я хочу, я никогда этого не хочу. Я готова возместить ущерб вам. Что я могу сделать? Скажите мне, я сделаю, если это в моих силах. Это дает чувство сожаления. Если оно есть, значит, вы работу сделали правильно. Если его нет, вы пойдете бухать.
А раскаяние – это то же самое?
Нет. Нет. Сожаление. Здесь пишется не о раскаянии. Здесь вообще никогда слова нет, ни одного, нигде про раскаяние. Только сожаление. Ведь когда ты делал по пьянке вещи чудовищные, невообразимые, у тебя что, выбор был? Я спала, я в коме была. Говорят, коматозники иногда сны видят какие-то безумные. Не знаю, но я была в коме. А что такое кома? Это не просто сон. Захотела — проснулся. Выспался и проснулся.
Из комы человек выходит, когда вот выходит, когда Бог посчитает, нужно его оттуда вывести. И пока он в коме, он не отвечает за свои действия, он может пернуть при всех. И что? Где его вина? О каком раскаянии может идти речь? Я была в алкогольной коме. Все, что творилось со мной, я не могла ничего другого сделать. Но это вещи гадкие. И они приносили ущерб людям. Когда я пересмотрела это все, посмотрела по другим ракурсам, я пришла к выводу, что я причинила ущерб. Мне надо возместить, даже если учитывая, что я ничего другого сделать не могла, возместить ущерб все равно надо. Это же люди живые. Нельзя же по головам-то шлюпать в конце концов. И мне жаль, что так произошло, и я намерена так больше не поступать. Ну что такое сожаление? Про раскаяние здесь ничего не говорится. Далее. Если проблемы секса нас сильно тревожат, значит, мы с еще большим рвением должны помогать другим.
Что за проблемы секса? Проблемы взаимоотношений. Это не значит, что у кого-то плохо функционирует что-то. Нет. Это означает, что мой партнер не так мне уделяет внимание, любовь проявляет неправильно. Вообще, даже если он правильно что-то не то, и постоянно какие-то недовольства сексуальной жизнью, взаимоотношениями, даже если секса нет, бывает, что секс пропадает со временем, а отношения остаются. И если у меня постоянно какая-то там, я не знаю, что я должна делать? Я должна заниматься 12-м шагом. Почему? Как это работает? Я вам сейчас скажу. Когда я занимаюсь 12-м шагом, волей-неволей Бог мне через примеры других людей показывает мои ошибки. Я начинаю видеть. Потому что если вы мне скажете про мои ошибки, скорее всего, я вас пошлю на три буквы. Но когда я свои ошибки увижу в том человеке, которому я помогаю, мне никуда не деться от этой правды. Я ему рекомендую сделать то, что, по идее, мне нужно сделать в моих отношениях. Например, моя подопечная, у нее мужик вел себя очень некультурно с ней. Пошло. Выражался ему как-то так. А ее это оскорбляло. И она раньше с ним все время ругалась и стиралась на этой почве. Когда мы с ней стали это делать, как бы вот она мне 10-й шаг делает, рассказывает, я ей помогаю, все, я вдруг начинаю понимать, что проблема не в ее мужике, а в ее реакциях. И проблема в том, что они не обсуждают кое-какие вещи, просто не умеют договариваться. Это не значит, что будет все так, как она хочет. Это значит, что проблема в ее реакциях. И тут же мысль, Ксюша, посмотри на свои отношения, у тебя не так. Я понимаю, что у меня так, и я начинаю ей рассказывать. Ты знаешь, у меня так же, вот я вот тоже вот такую же глупость делаю, посмотри, как я страдаю. Потом я иду домой и пытаюсь, я прошу Бога, чтобы он дал мне силы и вразумил меня. Что-то исправить по-другому, да? У меня получается по-другому, я иду к подопечной и говорю, слушай, я попробовала, это работает, попробуй ты. Помощь другим, взаимодействие с другими страдающими алкоголиками, подопечными, дает возможность увидеть свою проблему в ином свете и попробовать что-то другое, а не идти по накатанной. Наверное, так. Хотя фиг его знает. Говорят, еще выходишь из своей башки, зацикленность на себе, вот это вот прокручивание, его нету, когда ты помогаешь другим людям. Выходишь из своей башки, туда заходит Бог, и все расставляет на свои места. Все книжечки по полочкам. Хо-хо-хо-хо-хо. Туда возвращаешься в голову. Ой, порядок, и все хорошо. И так, наверное, тоже работает. Но вообще никто толком не знает, как это работает. До конца никто не сможет объяснить. Но книга говорит, и это действительно так, это работает. 5-й шаг. Перед тем, как перейти к 5-му шагу, мы обычно с подопечными читаем эту главу. До 6-го шага читаем. Там много чего интересного. Про то, что алкоголик ведет двойную жизнь, он прекрасный актер и преподносит всем сценический образ. Если... В программе вы будете стараться преподносить сценический образ, это значит, что вы будете, что это вы врете, вы будете пить. Нельзя свой сценический образ преподносить хроническому алкоголику. Хронический алкоголик обречен быть самим собой. Но быть самим собой таким, какой я есть, опасно для вас. Я прекрасно понимаю, почему вы все от меня отворачиваетесь. Когда я бухала и когда я была сухая. Потому что со мной невозможно иметь дело. Поэтому я частенько притворялась, чтобы преподнести сценический образ. Чтобы вы не шарахались от меня. Но надолго моей игры не хватало. Потом мой монстр вылезал наружу. И вы все равно от меня шарахались или отвечали мне тем же.
Но врать постоянно я не могу. Какое решение? Освобождаться от монстров. Бог делает это возможным. Для этого необходимо сначала сделать пятый шаг. Почему? Я не знаю. Говорят, что во всех культурах мира, во всех там конфессиях это очень хорошо работает. Поэтому почему бы не сделать и нам? Значит, что делаю я? Я прочитала, что... Сейчас. Где же это? Что-то я не могу найти. Ну, в общем, да. Да, хорошо, я сейчас быстро заворачиваю, а там уж что получится. В общем, он не сможет пить, пока не расскажет историю всей своей жизни. Помните эту фразу, да? Она у меня в другой где-то подчеркнута в книжке, а здесь нет. Но это ключевой момент. Я пробовала принимать и сдавать пятый шаг, зачитывая четвертый. Эффект не такой. Я прошу своих подопечных рассказать мне историю всей своей жизни через призму четвертого шага, то, что они узнали о себе в нем. Знаете, какое шоу получается? Вау! Как бы, прям с самого детства, говорю, да, насколько ты себя помнишь, учитывая то, что ты узнала о себе в четвертом шаге. Это длинный разговор, он длится обычно несколько часов. Мой первый пятый шаг длился несколько дней. По большому счету, несколько дней. И я плакала на нем. Но, если сделать пятый шаг именно таким образом, реально человек как бы рождается заново. Человек выходит обычно, подопечный, у нее меняется выражение лица, выражение глаз, цвет кожи. Что, было такое, да? Да, цвет кожи, оттенок меняется. Он другим становится, совершенно другим. Человек новый, по всей видимости, готовый к возмещению ущерба. Почему? Потому что, проделывая пятый шаг, заканчивая рассказ, я говорю, а теперь побудь часик. Как написано в большой книге, да? Мы находим место на час. Благодарим Бога, читаем первые пять шагов, вспоминаем, не наврали ли мы где-нибудь что-нибудь, не упустили ничего. Если убеждаюсь, что да, все в порядке, час я размышляю над тем, что произошло, и благодарю Бога за то, что я лучше его узнала в этот момент, в пятом шаге. А я вас уверяю, если пятый шаг делать тщательно, и так, как рекомендует большая книга, вы многое узнаете о Боге. О себе вы в четвертом шаге узнаете. В пятом вы узнаете о Боге много. И тут же предлагаю сделать седьмой шаг. Встать на колени и попросить Бога избавить от тех дефектов характера, которые мешают мне быть полезным ему и его детям, чтобы отныне идти куда исполнять его волю. Все, больше никуда. Мне больше некуда спешить, некуда идти, только исполнять его волю. Раньше я диктовала Богу, от каких дефектов характера нужно меня избавить. Это бред. Ну как можно Богу что-то диктовать? Это что за Бог, который вообще поддается манипуляциям? Потом мне объяснили, это не моего ума дело, от каких дефектов и как избавлять. Моя задача попросить, а батя сам знает как и чего. И действительно, делаешь этот шаг, и как бы, получается, формально просишь, вроде бы, да, от каких-то дефектов. Но после такого пятого шага ты, собственно говоря, знаешь, в чем твоя проблема. А вот как и когда он будет избавлять, это тайна, я не знаю. Жизнь покажет. И тут же сажаю на восьмой шаг. Следующая наша встреча, говорю, ты приносишь мне список восьмого шага. Откуда? Из четвертого. Переписываешь его. Говорят, в Америке карточки делают, я не знаю. Я отдельную страточку завела. И две колоночки. Человек-ущерб, чтобы не забыть. Человек-ущерб. Все, у меня список есть, мне только перекатать его надо, ну, чтобы не путаться. Каждый отдельный человек рассматривается мною отдельно. Мы рассматриваем каждый случай, потому что в одном случае надо срочно идти и срочно разговаривать. В другом случае не надо вообще даже соваться. Я вам расскажу смешной случай по восьмому шагу. Времени мало, жалко цитировать большую книгу, уже наверное, некогда. У меня был парень, Когда я училась в музыкальной школе, я была девочкой, я была девственницей. Я не бухала. Парень играл на виолончели. Я на фортепиано. Мы вместе ходили на сольфеджио. И этот парень был в меня влюблен, об этом знала вся школа. Все педагоги. Он меня боготворил. Он готов был ради меня на все. Знаете, такая светлая подростковая любовь. Я позволяла за собой ухаживать и провожать себя до дома. Мне было прикольно, интересно, это льстило моему самолюбию. Но в один прекрасный день мне надоело это просто. Надоело. Я не испытывала ответных чувств. И я его очень грубо отшила. Очень некрасиво. Я по отношению к нему, я оскорбила его чувства. Словесно. Он отстал. Через некоторое время, когда уже школа была позади, я уже начала бухать. Он звонит мне, узнать, как у меня дела. Я ему такие вещи начала говорить. Вы знаете, я говорила специально, чтобы оскорбить его и унизить его чувства. Я не знаю, я получала какое-то дикое токсическое удовольствие от этого. Дикое. Я где-то смутно понимала, что поступаю не очень умно, но я продолжала это делать. Все, больше я о нем ничего не слышала. Он сказал мне, что я веду себя как шлюха. И мы распрощались. Он был прав. Я вела себя не просто как шлюха, а как дрянь. Дрянная шлюха. Время пришло сделать девятый шаг. Мне спонсор говорит, ищи этого парня. Я знаю только имя и фамилию. Я в интернет. В соцсетях нет. Нигде нет. Странно. Может, умер? И вдруг на одном из сайтов государственных я нахожу его. Фотография маленькая, ее не раскрыть. В личное дело не залезть, оно зашифровано. Общие данные и должность. Начальник по городскому строительству. Ну, один из отделов. Знаете, что это так? Первая мысль. Дура я, дура. Какого парня я потеряла? Следующая мысль. Как же мне его найти? Он явно переехал. Там написано, что он живет вот не в том районе, в котором раньше жил. Потом у меня, значит, картинка перед глазами. Я прихожу к нему в кабинет. Вся на параде. Уж я постараюсь. Скажу, ты меня помнишь? И заведу милую беседу о том, что я ему принесла ущерб. Он непременно вспомнит меня и былые чувства. Вспыхнут снова. Я непременно этим воспользуюсь, теперь уже по-другому. Я исправлю ошибку. Я не пошлю его больше и не оскорблю его чувств. Следующая мысль. Радуйся, дура, что ты его послала. Он бы с тобой спился. А так человек в люди выбился. Я спрашиваю, это кто говорит? Это не моя мысль, я бы так никогда не подумала. У меня такая фантазия сладкая нарисовалась. Заметьте, вот эта фантазия, она на этом ограничилась. Когда я позвонила спонсору, и мы с ней стали обсуждать этот момент, первое, что она сказала, слушай, я тебя понимаю, я бы тоже первым делом денег попросила. Обратите внимание, у меня про деньги в моей фантазии ничего не было. А она увидела. Она увидела мою корысть. Бог меня так и не пустил к этому человеку. Мне так и не удалось с ним пересечься. И мне спонсор сказал, это очень хорошо, что он не дал тебе пойти и сделать этот девятый шаг. Потому что Бог его знает, чем бы закончилось это все. Это не девятый шаг. Я сожалела, когда писала. Но я не готова к возмещению ущерба. Пока. Думаю, что все впереди. Я еще чего-то не понимала на тот момент. До меня еще что-то не дошло. А вот с тем багажом, который я имела на тот момент, я могла только напортачить. Слишком я алчная и корыстная на тот момент была. Вот так вот у меня девятые шаги интересные были. Много очень девятых шагов интересных было, когда все происходило с точностью не так, как я себе представляла. Практически все шаги такие были. Практически. Времени уже не осталось, чтобы описать эти прикольные девятые шаги. Иногда они были трагичными, которые заставляли меня задуматься, но никто меня не бил. Никто меня не посадил в тюрьму. Никто меня не прогнал. Не сказал, что я с тобой разговаривать не хочу. Самое неприятное, что было, это молчание. Это самое неприятное. Но были случаи, когда люди признавали свои ошибки, говорили, что я наговариваю, что их доля тоже во всем этом есть. И вражда, которая длилась годами, она улетучилась. Так произошло с моим отцом. После 9-го шага я у него стала свет в окошке. А до этого была Б, Ш, и все буквы алфавита. Вот. Как-то так. Ой, слушайте, остался на самом деле 10, 11, 12 шаг. Очень интересные шаги, но у нас нету времени. Есть 10 минут, можно вопрос, можно пару вопросов задать еще, если есть у кого-то. Тогда вопросы не задаем. Раз надо убраться, действительно, уборка это очень важно. Ну тогда до завтра. 11.